Доброе утро. Спасибо тем, кто отзывается. Может показаться, что я просто проверяю микрофон, когда говорю «доброе утро», но на самом деле «доброе утро». Но может быть, на самом деле я и проверяю микрофон, я не знаю даже. Но он включен. Да. Я очень рад вас всех приветствовать и напомнить вам о том, насколько нас сильно любит Бог. Когда мы говорим о том, что вот мы знаем о том, что нас любит Бог, и это остается только в области знаний, этого как-то недостаточно. Но вот когда мы говорим, Бог нас любит, и мурашки по спине побежали, вот это нормально. Я хочу, чтобы сегодня у вас мурашки по спине побежали от того, что вы еще раз почувствуете, как сильно всех нас любит Бог. Потому что это на самом деле правда. Итак, сегодня мы давайте будем продолжать нашу серию, которая называется «Город на вершине горы». И мы говорили с вами, что город на вершине горы – это церковь, это мы с вами. Это то, как мы светим, зависит от того, как мы друг с другом общаемся, как мы растем в Боге, как мы переносим страдания. И сегодня наша тема будет касаться надежды. Город на вершине горы – это церковь, хранящая надежду. Давайте напомню, в первой части мы говорили о том, что фессалоникийцы оставили своих идолов, когда покаялись, когда услышали о Боге. И об этом узнали все вокруг. И Павел пишет им письмо и говорит: вы молодцы, о вашей вере ходят легенды. Эхо. Дальше он говорит о братолюбии, что не только о том, что вы бросили свою старую жизнь и начали новую, ходят легенды, но и о том, как вы относитесь друг к другу. Абсолютно чужие ранее люди, вы любите друг друга так, что об этом рассказывают, как о современных анекдотах, как о самых свежих новостях, как о том, что заслуживает того, чтобы рассказать об этом. Дальше, несмотря на то, что сначала все так развивается хорошо и позитивно, наступают как бы не такие светлые времена, и Павел продолжает говорить, говорит: терпите, потому что вы и в этом подражаете верующим, потому что первые верующие в Иерусалиме претерпели гонения от своих единоплеменников, и вы тоже от своих терпите то же самое. Терпите. И в последний раз Игорь говорил о том, что действительно у Бога есть бездна святости, бездна любви и святости, в которую Он нас призывает. И Он говорит: терпите и стремитесь к этой святости. И тогда у вас все будет как в действительно самом хорошем, живом, светящем городе на вершине горы. И вот дальше, сначала все было хорошо, потом он начал говорить про терпение, про то, что надо к святости стремиться, это как бы само не приходит. Он вдруг начинает говорить о надежде, потому что, наверное, не все сразу красиво развивается, не все как-то так вот гладко и по маслу. Вдруг возникла необходимость этой молодой церкви сказать о надежде. Павел знал, насколько быстро безнадежность и депрессия распространяются в церкви, распространяются среди людей, захватывают умы, угашают веру, угашают дух, поэтому он пишет: у нас есть повод надеяться, и этот повод таков, что у мира нет такого, у мира подобного нет, и надежды, которая есть у нас с вами, у мира нет. Поэтому мы на общем фоне должны просто источать ее из себя, должны руководствоваться тем, что у нас какие-то другие ориентиры и ожидания в будущем. Если мы, дети Божьи, забываем о том, что нас ждет, забываем о том, что нас ведет, то мы уже не город на вершине горы, а мы уже город с потухшими огнями. И тогда совершенно не важно, на вершине мы горы или где-то мы в другом месте, потому что нас в темноте просто не видно. Мы сливаемся с общим фоном этой темноты. Говоря об этих временах, говоря о том, что Фессалоника – это римская провинция, что это Македония, и что это все-таки первый век нашей эры, давайте вспомним, что те люди жили намного ближе к мифологии, к римской и греческой мифологии. И для них это не просто были мифы, как мы сейчас читаем детям наравне там с сказкой про золотого петушка. Это были такие как бы религиозные воззрения. И вот среди таких религиозных воззрений надежды касается очень интересный миф. Когда верховные боги вдруг увидели, что людям слишком хорошо стало житься, у них есть огонь, они вдруг ремеслами занимаются, они благоденствуют, они решили наказать этих людей. Почему им так же хорошо, как богам? Не должно им так же хорошо быть. И сделали девушку, которую каждый бог одарил по-своему, и назвали ее «одаренная всем» или «одаренная многим», и по-русски «Пандора». Сделали эту девушку, послали ее на землю и дали ей любопытство. Поставили ящичек в одной из комнат дома, где она жила. И это любопытство привело ее к тому, что она открыла ящик. В этом ящике, по легенде, в соответствии с этим мифом, были несчастья, горе, болезни. И когда она увидела, что все это вылетело наружу, она поспешила захлопнуть крышку. И в ящике осталось единственное положительное, что там было – надежда. И поэтому так вот есть крылатое выражение, что надежда осталась на дне ящика Пандоры. Вот так вот греки и римляне смотрели на взаимоотношения с богами, на надежду и на наше положение в этом мире. На самом деле Павел пишет, мы совсем не такие. Бог совсем не так к нам относится, и мы сегодня увидим в нашем отрывке, как Бог к нам относится и что Он для нас приготовил. И надежда, которая нас окрыляет, она не осталась на дне какого-то ящика, который Бог по секрету куда-то там задвинул. Нет. Наша надежда совсем другая. И она способна открыть любые крышки. Любые. Даже если это крышки гробов. Надежда их открывает. Давайте сейчас прочитаем наш текст. И как у нас заведено, те, кто считает, что нужно текст Писания читать стоя, вставайте, пожалуйста. Те, кто считает, что можно сидя, оставайтесь сидеть. Главное, чтобы была у нас взаимная любовь, и никто никого не осуждал. Итак, мы сегодня читаем первое послание Фессалоникийцам, 4 главу, с 13 по 17 стихи. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретенье Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга сими словами». Давайте помолимся. Господь Небесный Отец, Ты дал нам все необходимое для жизни и благочестия, и для того, чтобы переносить какие-то скорби и трудные времена, Ты даешь нам надежду, которая помогает нам жить в этом мире. Господь, помоги сейчас, пожалуйста, нам наполниться Словом Твоим и прославить Тебя, увидеть с новой стороны и каждому для себя открыть что-то именно ему нужное сегодня, чтобы сказать Тебе спасибо, чтобы почувствовать мурашки от Твоей любви. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Итак, надежда, как ни странно, является нашей отличительной чертой. Надежда является отличительной чертой христианства. Вы можете сказать, вот, ну, вера, надежда, любовь, и любовь из них большая. Наверное, вот христианская любовь все-таки должна являться отличительной чертой. Но давайте посмотрим, есть ли вера у людей в мире. Да полно. Они верят во все, что угодно. Они верят в какие-то свои, не знаю, постмодернистские штучки. Они верят в эволюцию. Они верят в то, что Бога нет. Они верят в то, что, там, не знаю, какие-то у них приметы есть свои, как мы говорили в проповеди несколько недель назад. Они верят в сверхъестественное и пытаются туда встать, на битое поле. Но на самом деле они не понимают, что эта вера не то, что должно подразумеваться под верой. Теперь любовь. Любят ли они друг друга? Да, конечно, любят. И в Писании написано, даже грешники любящих их любят. Своих любимых, детей, родителей, кого-то еще. Все люди любят. Но вот есть у них надежда. Глобальная надежда, которая может окрылять. Вы знаете, мне несколько раз довелось слышать о том, как бабушки утешают маленьких детей, которые потеряли родителей. У них нет своей надежды. Они берут ее взаймы у нас. Знаете, как это звучит? Папа с мамой на небе. Они живы. Они смотрят на тебя оттуда. И потом вы встретитесь. Хотя эта бабушка не верит ни во что христианское и говорит это только с точки зрения утешения ребенка, чтобы дать ему какую-то надежду, которая способна бы была его успокоить. У них нет своей надежды. Потому что мы сейчас живем, завтра живем, послезавтра живем. Если завтра будет последний день, то сегодня ешь, пей, веселись, завтра умрешь. На что надеяться? На то, что потом меня не будет волновать, есть ли там что-то или нет. Потому что все мое, весь я закончусь со смертью. О какой надежде мы можем говорить? Поэтому я и говорю в этой проповеди, что надежда – это наша отличительная черта. Причем, да, любовь, когда мы говорим «вера, надежда, любовь», и любовь из них больше, это не та любовь, которая везде. Это любовь, которая глубже, которая шире. Это та любовь, которая повела Христа на смерть за грехи, за других людей. Любовь, которая двигала всем его существом. Вот эта любовь выше, чем простая вера и надежда. И именно эта любовь больше. Но она есть только там, где есть Бог. Только там, где ею человека наполняет Бог. И я надеюсь, что наша церковь – это как раз одно из таких мест. Теперь давайте смотреть конкретно наш отрывок. Он начинается с интересных слов. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели». И я бы хотел сказать, что здесь Иисус не запрещает скорбеть, потому что скорбь – это черта этого мира. Не уподобляйтесь им, это пусть они скорбят, а мы будем хлопать в ладоши, когда кто-то уходит. Нет, мы не должны именно так читать эти слова. И на самом-то деле они не были написаны с таким смыслом. Давайте разбираться в том, что эта фраза означает. Почему вообще встал вопрос о скорби и об умерших? То есть Фессалоники – достаточно молодая церковь, в которой Павел был всего несколько недель, и вдруг они сразу спрашивают о смерти. Я не думаю, что у них был праздный интерес какой-то, что так, об этом поговорили, а теперь давайте поговорим о смерти. Мы такая юная группа готов, которых очень интересует вопрос смерти. Скорее всего и вероятнее всего, кто-то из тех, кто уверовал в Фессалоники, был болен или там, был близок к смерти, или, может быть, пострадал в результате гонений, и тогда окружающие спрашивают, а он умер? Или он скоро умрет? Что с ним будет? Как вера влияет на его судьбу? Это уже конкретные вопросы, это не просто какие-то философские размышления, когда речь идет о жизни и смерти. Тогда все как бы снимает с себя всякую шелуху и показывает истинное лицо. Все наши верования, все наши мысли, все наши ценности пред лицом смерти обнажаются. Поэтому они спрашивают его: Павел, а что с ним будет? И что с нами будет? И как вообще наша вера влияет вот на этот вопрос жизни и смерти? И Павел им отвечает: не то, что не скорбите, это вот пусть они скорбят, а вы не скорбите, вы радуйтесь, играйте на тромбонах. Нет, и не нужно стесняться этого. Потому что здесь мы все люди. И когда мы теряем кого-то дорогого, мы, может быть, не из-за него переживаем, по большому-то счету. Даже мы, будучи верующими, мы переживаем из-за того, что у нас нет возможности больше с ним быть. Мы переживаем из-за того, что теперь он не сможет нам демонстрировать, проявлять действие, свою любовь. И мы ему тоже. Мы забываем о том, может быть, что ему намного лучше, и как в книге пророка Исаии написано: уходит праведник, и никто не помыслит, что он восхищается от зла, что ему там лучше, что он действительно успокаивается, упокоился. Нам где-то становится жалко себя, и мы жалеем о том, что что-то мы с ним не договорили, что-то мы ему важное не сказали, не подарили, не простили. И это нас тревожит, поэтому мы скорбим, и не нужно этого стесняться. Это нормально. Потому что и Павел здесь пишет, не, как может показаться на первый взгляд, не скорбите, пусть неверующие скорбят, но «дабы вы не скорбели об умерших, как прочие, не имеющие надежды». Здесь это относится не к слову «скорбь», а к слову «как». То есть не скорбите той скорбью, которой скорбят не имеющие надежды. У вас надежда есть. А конкретном описании того, что Павел им говорит, мы поговорим чуть позже. Но давайте вспомним, что делал Иисус, когда Лазарь умер. Он сам плакал, хотя он знал, что он его сейчас воскресит. Он плакал, потому что он понимал, что это человеческая трагедия. Смерть – это человеческая трагедия. И люди, которые не имеют надежды и теряют и любовь, и веру, сразу все разбивается о смерти. Павел пишет фессалоникийцам, у вас не должно ничего разбиваться о смерти, у вас есть надежда. И надежда – это другого характера, это исключительная надежда христианства. Есть у археологов в мировом наследии, в культурном наследии такое письмо, которое датируется вторым веком. Письмо египетское. Значит, в этом письме пишется как раз вот о скорби и очень, очень перекликается с нашим отрывком это письмо. Значит, автор письма с таким исконно египетским именем Ирина, я думаю, хотя бы Аменхотеповна по отчеству, пишет, она недавно потеряла кого-то из своей семьи. Непонятно, кто это, или сын, или муж, или отец. В общем, пишет своим знакомым, у которых умер ребенок. Она утешает их, она говорит им, что я сделаю для вас все возможное, и вы сделали уже все возможное, что нужно в этой ситуации. Как бы мы не знаем, что подразумевается, там, венки заказать, или еще что-то там, или там, в храм сходить, или еще. Но дальше она пишет такие слова. «Увы, вы ничего уже не можете сделать. И просто утешайте друг друга. Это единственное, что вам остается». Вот такое письмо утешения пишет она по тому же самому поводу, по которому здесь пишет Павел. Но Павел пишет, вы можете сделать. И у вас остается не просто это утешение друг друга, хотя это очень важно, и вы это должны делать. У вас остается нечто большее. И он приоткрывает завесу относительно того, что же нас всех ожидает. Один канадский евангелист, очень известный и очень такой преданный Господу служитель, пишет так о своих ощущениях, когда он попал в подобную ситуацию. Его 21-летний сын внезапно умер, и он пишет такие слова. Он был очень верующий, он был евангелист. Однако вот что он пишет. «Все наши силы в этот год ушли на то, чтобы воссоединить нашу веру и наши чувства». Трагедия, которую он пережил ее в реальности. То, во что он веровал в духе, в душе, в уме. И ему и его жене очень много сил понадобилось для того, чтобы воссоединить веру и то, через что они проходили. В такие моменты очень важна поддержка друзей, очень важно просто слушать, просто находиться рядом и утешать друг друга. Теперь давайте смотрим, что же у нас такое вот за надежда, что же Павел им пишет, отличает верующих и их, значит, тоже теперь молодых верующих, которые, может быть, несколько месяцев только как были в вере. Он пишет и говорит в 14 стихе. «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». Это базовые вещи для вашей веры и для вашего покаяния. Вы верите, что Иисус умер за ваши грехи и воскрес, и этим Он победил. Но это не все. Дальше, и это важно, что этим все не заканчивается, дальше Он всех, кто умер в Иисусе, Бог всех, кто умер в Иисусе, приведет вместе с Ним. Мы здесь видим, что, оказывается, есть вторая серия в этом сериале. В «Римлянах» пишет Павел другой церкви на эту же тему такие слова. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит, и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Живет в нас Дух? Живет. Это та же самая сила, которая воскресила Христа из мертвых. Она живет в нас, она ведет нас к будущему, которое отличается от всего, что может предложить этот мир. И когда Павел пишет римлянам, что «извините, но я понимаю, вы люди с западным складом ума, у вас там юриспруденция, у вас логика, давайте я буду говорить с вами на языке логики. Он воскрес, мы с ним ели, мы его видели, он с нами разговаривал, он явился более нежели 500 братьям». Коринфянам он это пишет, да. Более нежели 500 братьям. Это все возможные подтверждения и свидетельства того, что это правда, доступные на тот момент. Не было просто фотоаппаратов, не было телевидения, иначе это все бы запечатлело, что действительно Иисус был. И когда Иисус предлагает нам будущее и воскресение из мертвых, будучи здесь на земле, уже воскресшим, это по-честному. Не буду называть одну из христианских псевдорелигий, которая предлагает каждому верующему совершенство, если он живет хорошую жизнь, и потом он, значит, становится сам как Сын Божий, ему после смерти дается в управление планета, жен сколько хочешь. Так вот, он не пришел, он не организовал космический тур на одну из этих планет, чтобы показать, ну вот он умер, вот сейчас смотрите, вот планета, вот он, вот его семья, вот он правит. Никаких доказательств нет. Все это как бы наивно, все это ничем не подтверждается. 500 братьям он сам после смерти тоже не явился и не запечатлел конкретно, где на карте звездного неба вот эти миры располагаются, которые он тут дарить собирается. Павел пишет, что если мы надеемся на Христа только в этой жизни, то мы несчастнее всех человеков. Если мы надеемся на Христа только в этой жизни, мы несчастнее всех человеков. Почему? Ну давайте как бы так цепочку нарисуем. Если для нас все кончается здесь, и нет никакого воскресения, то значит, Христос не победил смерть. Если Христос не победил смерть, то, может быть, разговоры о грехе и о том, что все теперь ушло, о спасении, это тоже как бы вилами по воде писано. А может быть, и Христос сам не воскресал? И если мы будем продолжать эту как бы цепочку, мы дойдем к тому, что вообще не за чего держаться. Что нас будет держать в вере? Что будет отличительным элементом нашего мировоззрения? Ничего. Поэтому Павел пишет, если мы только в этой жизни надеемся на Христа, ну ладно, мы похожи тогда на каких-то вот таких вот духоборцев, которые ушли в скит и живут там, понимая, что ну вот мы от мира отошли как можно дальше, сейчас проживем свою жизнь как можно лучше и за сим раскланяемся. Все, точка, конец. Нет, Павел пишет им совсем о другом и говорит, что наша вера не напрасна, и у нас есть надежда, которая превосходит разумение. Сейчас я хочу задать вам вопрос. Я прочитаю несколько стихов из нашего послания Фессалоникийцам. Так интересно, что в каждой главе есть стихи, которые я выбрал просто вот по одному принципу. Я их сейчас зачитаю, а вы должны понять, что объединяет все эти стихи. Итак, первая глава. «Вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, и Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Вторая глава. «Ибо кто наша надежда или радость, или венец похвалы, не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его?» Третья глава. «А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какую мы преисполнены к вам, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцом нашим в пришествии Господа нашего». Четвертая глава. «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божьей сойдет с неба». Пятая глава. «День Господень придет, как тать ночью. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Что объединяет все эти? В каждой главе, получается, Павел говорит о пришествии Иисуса. ожидать с небес Сына Его, в пришествии Его, в пришествии Господа, до пришествия Господня. Сам Господь сойдет с неба, день Господень придет, в пришествии Господа. То есть получается, что о чем бы ни говорил Павел, вот у нас уже 4 проповеди прошло из нашей серии, сейчас 5-я. Везде он говорит о пришествии, везде он говорит о том, что нас ждет впереди. Говорит ли он о том, что вы оставили идолов, вы молодцы, и теперь о вашей вере все знают? Он говорит о том, что пришествие вас ожидает. Говорит ли он о том, что у вас братолюбие? Он говорит, что это в свете того, что Бог придет. Говорит ли он о терпении и о том, что нужно переносить гонения стойко? Он говорит об этом, опять же, в свете пришествия. И здесь, когда он говорит о надежде, естественно, что он продолжает эту мысль. Надейтесь, потому что будет его пришествие. И это пришествие будет, не знаете, вот иногда едешь на работу, и здесь перекрывают Наметкина, потому что в «Газпром» приехали китайцы. Заключать такой большой договор, от которого наш ВВП сильно-сильно увеличится. И мы знаем, что к нам приехали китайцы, хотя их никто не видит. Мы чувствуем так вот отдаленные намеки того, что да, что-то происходит. Так вот, когда будет пришествие, пришествие – это не когда Иисус спустится на заседание церковного совета и будет там разбирать вопросы церковной жизни и спрашивать так, а у этих как дела, а у этих как дела. Пришествие – это личное переживание каждого из нас с вами. Причем настолько личное, что мы удивимся, как глубоко Бог знает нас. Глубже, чем мы сами себя понимаем. И здесь не спрячешься. И от Него ничего не спрячешь. И не изменишь, не отсрочишь потом эту дату, что я столько всего не успел. Извини, Господи, ты пришел слишком рано для меня. В следующий раз, через 2 недели, Максим будет говорить как раз о том, что мы не знаем, когда он придет, но он придет. Только исключительно воскресение Христа делает нашу надежду действительно исключительной надеждой, чем-то особенным, чем-то уникальным, чего нет у этого мира. И когда мы понимаем, что Христос воскрес, мы понимаем, что Он воскрес не просто, чтобы у нас был повод праздновать на Пасху, но потом Он придет ко мне и возьмет меня с собой, и я буду с Ним всегда. Это наша надежда. Это слова, которые не могут выразить глубину нашей надежды. Но это именно она. И Павел пишет как раз эти слова фессалоникийцам, чтобы они не отчаивались и чтобы они не терялись. В свете всего вышесказанного дальше идет рассуждение о том, что да, сначала он мертвых приведет, потом нас заберет. Но главное не в этом. То есть Павел не пытается расставить всю эсхатологию, эсхатология – это наука о грядущих событиях в свете Библии, по полочкам. Нет. Не это его цель, когда у нас будет великая скорбь, когда у нас будет тысячелетнее царство. Нет. Он просто говорит, живите достойно Христа. Утешайте друг друга надеждой. Часто мы слышим такую фразу. Давайте жить так, как будто Христос придет завтра. И я во время подготовки проповеди понял одну простую вещь. Для русского человека эти слова звучат приблизительно так же, как «с понедельника начну». Давайте жить так, как будто Христос придет завтра. Так, ну сегодня у меня еще время есть, а Христос придет завтра. Так вот я хочу сказать, давайте жить так, как будто Христос придет сегодня. Вот сейчас закончится служение или не закончится служение, и Он придет. Вот не успели вы пообедать в Калужском, а Христос уже пришел. А может быть, вы пообедали, едете домой, и вот тогда придет Христос. То есть давайте жить так, как будто Христос придет сегодня. Причем не так, что завтра не наступит никогда. То есть фессалоникийцы тоже подумали, а, ну если Христос придет сегодня, значит завтра не наступит никогда. Зачем я буду работать? Я пойду в гости к моему богатому брату, он меня накормит, и мы там вместе встретим Христа. 8 утра, солнце встало, Христа нет, работы нет. Нужен уже завтрак. Богатый брат думает, ну, раз церковь заночевала у меня, накормлю ее и завтраком. Так вот, давайте жить так, словно Христос придет сегодня. Но не так, как будто завтра не наступит никогда. А так, если даже завтра наступит, то и завтра мы будем жить, как будто Христос приходит. У многих, и во втором послании фессалоникийцам он пишет, возникает искушение бросить работу, еще что-то сделать там, остаться дома. в общем, встречать по-своему пришествие Христа. А ведь мы не знаем, когда оно будет. Ведь мы не знаем, когда наша надежда станет нашей реальностью. Поэтому давайте жить каждый день, как будто Христос приходит сегодня. Джеймс Дэнни пишет, что вот в этих словах Павла в первом послании Фессалоникийцам нет ничего удовлетворяющего любопытства. Как я уже говорил, он не пытается эсхатологию на полочке разложить, но есть все необходимое для утешения. Тут еще один интересный момент есть. Я слышал странную проповедь, когда вот мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших. И проповедник сказал, ну они же мертвые, мы их не сможем предупредить. И потом я подумал, что кажется здесь с русским языком что-то. То есть он слово «предупредить» понимал как «не ходи туда, за сараем двое с оглоблей тебя ждут». То есть не в этом смысл слова «предупредить». Правильнее сюда было бы поставить, понятнее для русского уха современного, «упредить» или «опередить». Именно это слово в греческом языке там стоит. То есть мы не опередим умерших. Мы будем с ними вместе. И в этом еще одна надежда тех, кто скорбит. Вы встретитесь с вашими когда-то умершими людьми. Они будут живыми. Бог их приведет с Христом живыми. И вы будете с ними вечно. Поэтому нужно каждый день, каждый момент своей жизни жить, понимая, что он может оказаться последним, дорожа временем, потому что дни лукавы. А мы не умеем ценить время. Чтобы научиться ценить время, я прочитал на этой неделе интересную последовательность логическую. Чтобы научиться ценить год, поговорите с абитуриентом, который не сдал экзамены, который не поступил в институт. Чтобы научиться ценить месяц, поговорите с матерью, у которой родился недоношенный ребенок. Она вам расскажет, насколько значим этот месяц. Чтобы научиться ценить час, поговорите с влюбленными, которые не могут дождаться следующего свидания. Они вам расскажут, как это долго. Чтобы научиться ценить минуту, поговорите с человеком, который опоздал на поезд. У меня было такое в жизни, когда я пришел на Ленинградский вокзал, и последний вагон красненькими огоньками помахал мне и поехал в Ленинград без меня. Чтобы научиться ценить одну минуту, поговорите, одну секунду, поговорите с человеком, который избежал столкновения на дороге. Секунда, и он жив. Она решала все. А чтобы понять значение доли секунды, поговорите с любым спортсменом, которые прилетят с Олимпиады, которые заняли второе место, потому что не хватило там 200-300. Научитесь ценить время и использовать его во славу Божью. Что я хочу сказать о конкретном применении. Мы уже говорим, что да, жить, как будто Христос придет сегодня, но я хочу предложить несколько конкретных рецептов. У каждого из вас может быть своя какая-то идея, что значит жить так, как будто Христос придет сегодня. Ну вот в свете нашего отрывка проведите больше времени с тем, кого вы любите. Представьте, что он умер. Насколько огромной будет эта потеря для вас. Поэтому пока он жив, проведите с ним время. У вас есть такая возможность сейчас здесь с ним еще общаться, любить его и получать от него знаки любви. Отдайте долги. В Евангелии написано, что если ты идешь к Богу поклоняться, прежде чем ты на жертвенник вознесешь свою жертву, иди, как бы все свои дела уладь. Отдайте долги, если вы кому-то должны. Или не совсем материальные, может быть, долги, но все равно это долг для Бога, непрощенная вина. Пойдите и примиритесь с тем, с кем вы находитесь в конфликте. В свете того, что пришествие будет, и оно будет лично для вас. И тогда именно тебя спросит Бог, почему ты не пошел первым. И все миллионы причин и отговорок для него не будут иметь значения, потому что он знает, ты не пошел первым. Мне очень нравится эта фраза, я уже много раз ее говорил в разных проповедях, когда речь заходит о применении. Главное, чтобы главное всегда оставалось главным. Вот так и живите. Главное, чтобы всегда, главное всегда оставалось главным. И поступайте именно так каждый момент, каждую секунду вашей жизни. И тогда мы, как церковь, действительно будем городом на вершине горы, который светит, а не городом, который на вершине горы стоит с потухшими огнями, оставленный, с пустыми глазницами окон, брошенный, никого не способный воодушевить, заразить своей верой, не способный донести весть о Божьей любви и весть о том, что есть другая надежда. В качестве заключительной иллюстрации я искал материалы про маяк, чтобы вот, ну, маяк, он светит, и вдруг свет погас, и кто-то там разбился. Как важно светить в темноте, как много жизни зависит от того, что маяк светит. Но я натолкнулся на другую иллюстрацию. Есть такой в Венесуэле маяк, как бы правильно, не знаю, на какую слог ударения, Маракайбо. Маяк Маракайбо – это вот такое вот как бы естественное природное явление. Заключается в следующем. В одном и том же месте, почти в одном и том же месте, на протяжении нескольких сот лет молнии бьют. В течение 160 дней в году, по 10 часов в сутки, почти 300 раз в час. Вот такое явление. И вольтова дуга, ну, собственно, вот эта сама молния, достигает высоты 8 километров, то есть до тропосферы. Именно, и вот почему это явление называют маяк Маракайбо? Потому что его в качестве маяка использовали мореплаватели. Это можно было увидеть за 300-400 километров. Можно следующий кадр показать, там как бы вот море, и вот эти вот молнии там, как естественный природный маяк. Несколько раз было такое, что переставали эти молнии бить. Так все венесуэльцы и все мореплаватели как бы начинали переживать по этому поводу. И этот маяк, особенно во время освоения Америки, очень помогал этим мореплавателям, которые там открывали Южную Америку, Центральную Америку, плавали там. На этом рисунке видно, что молния, она как бы соединяет небо и землю, и свет ее настолько яркий, что может служить маяком для других. Так вот, если наша надежда, о которой пишет здесь Павел, тоже будет соединять нашу землю, нашу жизнь, в которой мы живем, да, наш сегодняшний день, наше настоящее, с тем, что нас ожидает там, с небом, с нашим будущим, и эта надежда будет очень яркой, вот тогда мы будем действительно настоящим городом на вершине горы, который светит всем остальным. Давайте сейчас проведем 2-3 минуты в молитве, и каждый из вас будет молиться о том, что Бог хочет от него, что Бог открыл ему, и что теперь нужно делать. То есть попросите у Бога дать вам подсказку, что вам теперь нужно в себе сделать. И давайте будем его славить просто каждый молча. И через несколько минут я закончу эту молитву. Господь, мы славим Тебя. Мы благодарны Тебе, что Ты понимаешь и миришься с нашей человечностью. Не запрещаешь нам печали, но утоляешь все эти печали, Господи. Даешь нам надежду, которая помогает нам жить. Помоги нам действительно, как свет маяка, все время иметь перед глазами те события, которые неизбежно произойдут в нашей жизни. Благослови нас, Господь, здесь жить так, чтобы мы не постыдились при встрече с Тобой. Благослови, Господь, нас так общаться друг с другом, чтобы это было действительно светом города, который указывает заблудшим путникам, где их обогреют. Прости нас, Господь, за все наши несовершенства и покажи нам, что, какую крупицу и какое зерно мы можем из этой проповеди вынести для себя? Что мы можем сделать? Что мы можем изменить в своей жизни или в жизни наших окружающих, в жизни тех, кого мы любим? Пусть будет прославлено имя Твое. Господь, Ты глубина мудрости. Ты велик настолько, что мы никогда не сможем осознать Твоего величия в полной мере. Слава Тебе, Господь! Слава Тебе, Господь! Слава Тебе, Господь! Аминь.